В остроге Нехлюдов узнал важную острожную новость. Капитан уволился, и на место его поступил другой, весьма строгий начальник. Так и оказалось. Свидание с Масловой Нехлюдов получил, только предъявив новому смотрителю разрешение от губернатора. В конторе в этот раз никого не было. Смотритель сел за стол, перебирая лежавшие на нем бумаги, очевидно намереваясь присутствовать сам при свидании.
«Скажите, а могу я видеть политическую Богодуховскую?»
«Свидание с политическими не полагается».
Имея в кармане письмо к Богодуховской, Нехлюдов чувствовал себя в положении провинившегося человека, замыслы которого были открыты и разрушены. Когда Маслова вошла в контору, смотритель поднял голову и, не глядя ни на Маслову, ни на Нехлюдова, сказал:
«Можете».
И продолжал заниматься своими бумагами. Маслова была одета опять по-прежнему, в белой кофте, юбке и косынке. Подойдя к Нехлюдову и увидав его холодное злое лицо, она багрово покраснела и, перебирая рукой край кофты, опустила глаза. Смущение ее было для Нехлюдова подтверждением слов больничного швейцара.
«Я привез вам дурное известие. В Сенате отказали».
«Я так и знала».
Прежде Нехлюдов спросил бы, почему она говорит, что так и знала. Теперь он только взглянул на нее. Глаза ее были полны слез. Но это не только не смягчило, а напротив, еще более раздражило его против нее. Смотритель встал и стал ходить взад и вперед по комнате. Несмотря на все отвращение, которое испытывал теперь Нехлюдов к Масловой, он все-таки счел нужным выразить ей сожаление о сенатском отказе.
«Вы не отчаивайтесь. Прошение на высочайшее имя может выйти, и я надеюсь, что...»
«Да я не об этом. Вы были в больнице, и вам верно сказали про меня».
«Да что ж, это ваше дело. Вот, вы подпишите прошение».
Он, достав из кармана большой конверт, выложил его на стол.
Она утерла слезы концом косынки и села за стол.
«Где и что писать?»
Он показал ей, что и где писать. И она села за стол, оправляя левой рукой рукав правой. Он же стоял над ней и молча глядел.
На ее пригнувшуюся к столу спину, изредка вздрагивавшую от сдерживаемых рыданий.
И в душе его боролись два чувства.
Зла и добра, оскорбленной гордости и жалости к ней страдающей.
И последнее чувство победило.
«Бог ты мой, как же привычно оказывается и легко вернуться к себе прежнему. Мол, ей предложил себя мужем человек света, за которого за счастье сочла бы выйти всякая девушка высшего круга. А она не могла подождать. Стыд. Но вспомни себя. Свои грехи, свою гадость именно в том, в чем упрекаю ее. Ведь виноват. Виноват».
Подписав прошение и отерев испачканный палец об юбку, она встала и взглянула на него.
«Чтобы ни вышло и чтобы ни было, ничто не изменит моего решения».
Мысль о том, что он прощает ее, усиливала в нем чувство жалости и нежности к ней, и ему хотелось утешить ее.
«Что я сказал, то сделаю. Куда бы вас ни послали, я буду с вами».
«Напрасно».
«Вспомните, что вам нужно в дорогу».
«Кажется, ничего особенного. Благодарствуйте».
Смотритель подошел к ним, и Нехлюдов, не дожидаясь его замечания, простился с ней и вышел, испытывая никогда прежде не испытанное чувство тихой радости, спокойствия и любви ко всем людям. Радовало и подымало Нехлюдова на неиспытанную им высоту сознание того, что никакие поступки Масловой не могут изменить его любви к ней.
«Пускай она заводит шашни с фельдшером, это ее дело. Я люблю ее не для себя, а для нее и для Бога».
А между тем шашни с фельдшером, за которые Маслова была изгнана из больницы и в существование которых поверил Нехлюдов, состояли только в том, что Маслова по распоряжению фельдшерицы пошла за грудным чаем в аптеку.
«А там фельдшер был, с угрями. Он давно приставал, когда никого не было, и сейчас полез. А я вырвалась от него, да так сильно оттолкнула, что он ткнулся о полку. Ну, из полки упали, разбились две склянки. Старший доктор проходил как раз по коридору, услыхал, как разбились склянки. А я как раз выбежала. Растрепанная, не успела себя прибрать, ну, он рассердился. Крикнул, мол, если ты здесь будешь шашни заводить, я тебя спроважу и к фельдшеру. Что такое? А тому что? Улыбался, да оправдывался. Доктор не дослушал, ушел в палаты и в тот же день сказал смотрителю, чтоб прислали на мое место другую помощницу. Попросил степенную. Вот и все.
То, что он может думать теперь, что она сделала что-то дурное в больнице, мучило ее больше, чем известие о том, что она окончательно приговорена к каторге. Маслову могли отправить с первой отходящей партией, и потому Нехлюдов готовился к отъезду. Но дело у него было пропасть.
Первое дело касалось Масловой и помощи ей.
Это дело теперь состояло в ходатайстве о поддержании поданного на высочайшее имя прошения и в приготовлении к путешествию в Сибирь.
Второе дело было устройство имений.
По Нове земля была отдана крестьянам под условием уплачивания ими ренты для общих их крестьянских потребностей. В Кузьминском же дело оставалось так, как он сам устроил его. То есть деньги за землю должен был получать он, поскольку еще не решился лишиться этого дохода, хотя наполовину убавил его.
Третье дело было помощь арестантам, которые просили о помощи все чаще и чаще. Среди них были совершенно невинные люди, жертвы судебных ошибок, люди, осужденные за поступки, совершенные в исключительных обстоятельствах. Такие поступки, которые почти наверняка совершили бы в таких же условиях все те, которые судили и наказывали их. Были и те, кто совершал поступки в состоянии озлобления, ревности, опьянения. Этих было едва ли не более половины всех преступников.
Отправка партии, в которой шла Маслова, была назначена на 5 июля. В этот же день приготовился ехать за нею и Нехлюдов. Накануне его отъезда приехала в город, чтобы повидаться с братом, сестра Нехлюдова, с мужем. Сестра Наталья Ивановна Рогожинская была старше брата на 10 лет. Он рос отчасти под ее влиянием. Она очень любила его мальчиком. Потом, перед самым своим замужеством, они сошлись с ним почти как ровные. Она – 25-летняя девушка, он – 15-летний мальчик.
С тех пор оба развратились. Я военной службой, дурной жизнью. Она замужеством с человеком, которого полюбила чувственно, но который не только не любил всего того, что было когда-то для нас самым святым и дорогим, но даже не понимал, что это такое. Уже человеком не первой молодости влюбил в себя Наташу, девушку тоже уже не молодую, и женился на ней почти против желания матери. Стыдно признаться, хотя я и боролся с этим чувством, всегда ненавидел своего зятя.
Рогожинские приехали одни, без детей, и остановились в лучшем номере лучшей гостиницы. Был уже вечер, когда приехал Нехлюдов. Игнатий Никифорович отдыхал в другой комнате, и Наталья Ивановна одна встретила брата. Они поцеловались и, улыбаясь, посмотрели друг на друга. Совершился тот таинственный, невыразимый словами, многозначительный обмен взглядов, в котором все было правда. И начался обмен слов, в которых уже не было той правды.
«Да, Наташа, как долго мы не видались со смерти матери. А ты потолстела и помолодела».
«А ты похудел, Дмитрий. Я была у тебя».
«Да, я знаю, я уехал из дома. Мне велико, одиноко, скучно. А мне ничего этого не нужно. И так что ты возьми это все, то есть мебель, все вещи».
«Очень тебе благодарна, но я налью чаю. Что же, Дмитрий, я все знаю».
«Угу, спасибо. Что же, я очень рад, что ты знаешь».
«Ведь разве ты можешь надеяться исправить ее после такой жизни?»
«Я не ее исправить, я себя исправить хочу».
«Есть другие средства, кроме женитьбы».
«А я думаю, что это лучшее. Кроме того, это вводит меня в тот мир, в котором я могу быть полезен».
«Я не думаю, что ты мог быть счастлив».
«Дело не в моем счастье».
«Разумеется. Но она, если у ней есть сердце, не может быть счастлива. Не может даже желать этого».
«Она и не желает».
«Я понимаю, но жизнь требует другого».
«Ничего жизнь не требует, кроме того, чтобы мы делали, что должно».
«Не понимаю».
Нехлюдов вспоминал Наташу такую, какая она была не замужем, и испытывал к ней сплетенное из бесчисленных детских воспоминаний нежное чувство. Но в это время в комнату вошел, как всегда, высоко неся голову и выпятив широкую грудь, мягко и легко ступая и улыбаясь, Игнатий Никифорович, блестя своими очками, лысиной и черной бородой. Он всегда раздражал Нехлюдова покровительственным, самоуверенным тоном. Встреча не предвещала ничего хорошего и закончилась неприятием мнений сторон, проще говоря, ссорой. Нехлюдов не мог не выразить презрения к судам и возмущения всеми судейскими. А судейский, Игнатий Никифорович, презрительно и с негодованием отверг затею Нехлюдова с раздачей земли крестьянам. В смущенном состоянии Нехлюдов простился с сестрой и зятем и поехал домой. Партия, в которой шла Маслова, отправлялась с вокзала в 3 часа. И потому, чтобы видеть выход партии из Острога и с ней вместе дойти до вокзала железной дороги, Нехлюдов намеревался приехать в Острог раньше 12. Укладывая вещи и бумаги, Нехлюдов остановился на своем дневнике. Перечитал некоторые места и то, что было записано в нем последнее. Последнее перед отъездом в Петербург было записано:
«Катюша не хочет моя жертва, а хочет своей. Она победила, и я победил. Она радует меня той внутренней переменой, которая, мне кажется, боюсь верить, происходит в ней. Боюсь верить, но мне кажется, что она оживает».
Тут же вслед за этим было написано:
«Пережил очень тяжелое и очень радостное. Узнал, что она нехорошо вела себя в больнице. И вдруг сделалось ужасно больно. Не ожидал, как больно. С отвращением и ненавистью я говорил с ней, и потом вдруг вспомнил о себе, о том, как я много раз и теперь был, хотя и в мыслях, виноват в том, за что ненавидел ее. И вдруг в одно и то же самое время я стал противен себе, а она жалка. И мне стало очень хорошо. Только бы всегда вовремя успеть увидать бревно в своем глазу. Как бы мы были добрее».
На нынешнее число он записал:
«Был у Наташи, и как раз от довольства собой был недобр, зол, и осталось тяжелое чувство. Ну да что ж делать? С завтрашнего дня новая жизнь. Прощай, старая, и совсем. Много набралось впечатлений, но все еще не могу свести к единству».
Проснувшись на другое утро, первым чувством Нехлюдова было раскаяние о том, что у него вышло с зятем.
«Так нельзя уезжать. Надо съездить к ним и загладить».
Но, взглянув на часы, он увидал, что теперь уже некогда и надо торопиться, чтобы не опоздать к выходу партии. В торопях собравшись и послав с вещами швейцара и Тараса, мужа Федосии, который ехал с ним прямо на вокзал, Нехлюдов взял первого попавшегося извозчика и поехал в Острог. Арестантский поезд шел за 2 часа до почтового, на котором ехал Нехлюдов, и потому он совсем рассчитался в своих номерах, не намереваясь более возвращаться.
«Что это было? Новая жизнь? Прощай, старая?» «Записывать в дневник нет времени. Что-то надо запомнить. Что? Тяжелая июльская жара, ветра нет. Когда подъехал к Острогу, партия еще не выходила».
В Остроге все еще шла с 4 часов утра усиленная работа сдачи и приемки отправляемых арестантов. Арестанты уже более 3 часов внутри острога стояли в рядах. И не в тени, а на солнце, ожидая очереди.
Простоял тут около часа. Наконец с громом отворились ворота. Сначала шли каторжные мужчины, все в одинаковых серых штанах и халатах с тузами на спинах. Потом такие же бритые, без ножных кандалов, но скованные рука с рукой наручными, сынные. Потом женщины. Сначала каторжные, в острожных серых кафтанах и косынках. Потом женщины ссыльные и добровольно следующие. Некоторые из женщин несли грудных детей за полами серых кафтанов. С женщинами шли на своих ногах дети, мальчики и девочки. Среди женщин же слышен был несмолкаемый говор. Показалось, что узнал Катюшу, когда она выходила. Нет, затерялась. Только толпа серых, как бы лишенных человеческого, в особенности женственного свойства существ, с детьми и мешками. Конвойные стали опять считать, жара страшная. Слабые мужчины, женщины и дети, перегоняя друг друга, направились к подводам и стали размещать на них мешки и потом сами влезать на них. Двинулись.
Когда подводы тронулись, Нехлюдов сел на дожидавшегося его извозчика и велел ему обогнать партию, с тем, чтобы рассмотреть среди нее, нет ли знакомых арестантов среди мужчин, и потом среди женщин, найдя Маслову, спросить у нее, получила ли она посланные ей вещи. Стало очень жарко. Ветру не было. И поднимаемая 1000 ног пыль стояла все время над арестантами, двигавшимися посередине улицы. Поравнявшись с женщинами, Нехлюдов тотчас же увидал Маслову.
Она несла мешок на плече и прямо глядела перед собой. Лицо ее было спокойно и решительно. Четвертая в ряду с ней была бодро шедшая, молодая красивая женщина в коротком халате и по бабьей подвязанной косынке. Это была Федосия.
Нехлюдов слез с пролетки и подошел к двигавшимся женщинам, желая спросить Маслову о вещах и о том, как она себя чувствует. Но конвойный унтер-офицер, шедший с этой стороны партии, тотчас же, заметив подошедшего, подбежал к нему.
«Теперь нельзя! На вокзале можете, а здесь не полагается! Не отставай, марш!»
Жара еще усилилась. Стены и камни точно дышат жарким воздухом. Почувствовал что-то вроде ожога. Голой рукой дотронулся до лакированного крыла пролетки. На спуске улицы против ворот большого дома кучка народу и конвойный с ружьем. Немолодой арестант с рыжей бородой, красным лицом и приплюснутым носом в сером халате и таких же штанах лежит навзничь. Равномерно подергивается грудью. Глаза остановились. Ломовая телега, на которой другой, очевидно, уже умерший арестант. Приехал на вокзал, арестанты уже все в вагонах за решетчатыми окнами. Провожающих к вагонам не подпускают. Пути от острога к вокзалу упало и умерло от удара, кроме тех 2 человек, еще 3 человека. Один так же, как первые 2, и 2 упали уже здесь. На вокзале.
Нехлюдова и других, просивших подойти к вагонам, не пускали. Нехлюдова, однако, все-таки пустили, потому что он дал денег конвойному унтер-офицеру.
«Только прошу вас, господин, поскорее переговорить и отойти, чтобы не видал начальник, это же нарушение».
«Конечно, конечно, я быстро».
Во всех вагонах слышался звон цепей, суетня, говор, пересыпанный бессмысленным сквернословием. Но нигде не говорилось, как того ожидал Нехлюдов, об упавших дорогой товарищах. Речи касались больше мешков, воды для питья и выбора места.
Сам в клетку попал.
не виновата.
Виноват.
Не виноват.
Суд, тюрьма, суд, тюрьма, каторга, строк, каторга, Сибирь, каторга, Сибирь.